Джефф Кинни. Дневник слабака. Долгая дорога. Посвящается Пранову. Июнь. Пятница. За все те годы, что я живу на свете, я понял одну простую вещь. Пока ты ребенок, ты не можешь распоряжаться своей жизнью. Занятия в школе закончились, и теперь мне не надо ничего делать и никуда ходить. Кондиционер работает, батарейки в пульте от телека есть. Что еще нужно, чтобы приятно провести летние каникулы? И вдруг, как гром среди ясного неба. Собирайте свои вещи, мы отправляемся в путешествие. Это не первая поездка, которая сваливается на нас, как снег на голову. В прошлом году, в первый день лета, мама сказала, что мы на несколько дней поедем за город навестить тетю Лоретту, которая живет в доме престарелых. Это было совсем не то развлечение, с которого мне хотелось бы начать лето. Однажды, когда мы приехали к тете Лоретте, меня схватила ее соседка по комнате и не отпускала до тех пор, пока сотрудник дома престарелых не дал ей шоколадный кекс. Оказывается, в тот раз мама нас разыграла. На следующее утро за завтраком она сказала, куда мы поедем на самом деле. «Мы поедем в парк аттракционов Диснея!» Мы с Родриком очень обрадовались. Мы боялись, что первую неделю летних каникул проведем в доме престарелых, играя в шаффлборд. Но когда мой младший братишка Мэнни услышал, что наши планы изменились, он закатил истерику. Мама так расписала ему поездку к тете Лоретте, что он просто мечтал к ней отправиться. В итоге мы отложили поездку в парк Диснея и поехали к тете Лоретте. Мама, казалось бы, должна была извлечь из этого урок и забыть про свои поездки-сюрпризы. Я знаю, почему маме пришла в голову мысль отправиться в путешествие. Сегодня мы получили по почте новый номер журнала «Семейный досуг». Примерно 90% идей для семейного отдыха мама берет из этого журнала. Увидев последний номер, я понял. Мама этого не упустит. Семейный досуг. Навстречу приключениям. Совершите незабываемое путешествие. Я заглядывал в семейный досуг пару раз и должен признать. На картинках все выглядит просто здорово. Идеальный семейный пикник. На дворе лето. Пора доставать гриль и наполнять холодильник напитками. Не знаете, как отпраздновать наступление солнечных деньков наилучшим образом? Устройте старый добрый пикник, следуйте нашим советам, и у вас получится незабываемый праздник. С нашей семьей, наверное, что-то не так. У нас еще ни разу не получалось сделать все так, как показано на картинках. Но мама сдаваться не собирается. Она сказала, что это будет незабываемое путешествие. Мы будем долго ехать на машине все вместе, и это сблизит нас еще больше. Я умолял маму разрешить нам отдохнуть как-нибудь нормально. Например, поехать на день в аквапарк. Но она ничего не хотела слышать. Она сказала, что смысл этой поездки в том, чтобы приобрести новый опыт. Делать вещи, которые мы никогда раньше не делали. Я думал, что мама уже посвятила папу в свои планы, но я ошибся. Когда папа пришел с работы, это стало для него такой же неожиданностью, как и для нас, детей. Папа сказал маме, что сейчас у него на работе много дел, и что он не хочет брать отпуск без надобности. Но мама ответила, что не может быть ничего важнее, чем провести время с семьей. Тогда папа сказал, что в эти выходные собирался спустить на воду свою лодку, но если мы отправимся в путешествие на машине, он не сможет этого сделать. Мои родители, в общем-то, неплохо ладят. Но из-за папиной лодки они вечно ссорятся. Несколько лет назад мама послала папу за молоком. Он проходил мимо какого-то дома и заметил во дворе лодку. Она была выставлена на продажу. Через 5 минут эта лодка уже стояла на дороге перед нашим домом. Мама страшно рассердилась, что папа с ней не посоветовался. Ведь с лодкой очень много хлопот. Но папа сказал, что мечтал о лодке всю жизнь, и что каждый уикенд мы будем кататься на ней всей семьей. В общем, папа оставил лодку и был очень счастлив. Но его счастье длилось недолго. Через несколько дней в наш дом постучали члены ассоциации домовладельцев. Они сказали, что по правилам нашего округа лодка не должна стоять перед домом, и велели папе убрать ее на задний двор. Лодка простояла на заднем дворе все лето. У папы не было на нее времени. Осенью один из папиных сотрудников сказал ему, что лодку нужно подготовить к зиме, чтобы мороз не причинил ей вреда. Папа узнал, что подготовка лодки к зиме будет стоить дороже, чем сама лодка, и решил оставить все как есть. Через 2 недели похолодало, и на корпусе лодки, естественно, появилась большая трещина. Когда пошел снег, папа затащил лодку на заднюю веранду, и она простояла там всю зиму. Весной мама стала использовать ее как хранилище для всякого барахла. Летом папа, наконец, решил заняться лодкой. Он хотел вытащить ее с веранды, но обнаружил, что в старой стиральной машине поселилось семейство енотов. Папа позвонил в службу отлова диких животных, чтобы ему помогли избавиться от этих енотов, но когда услышал, сколько это будет стоить, решил, что справится сам. К тому времени Мэнни уже знал, что в стиральной машине живут детеныши енота, и пришлось вмешаться маме. Лодка так и осталась стоять, где стояла. Я давно не слышал на веранде никаких шорохов. Наверное, еноты переехали. Сегодня мама сказала папе, что он еще успеет спустить на воду лодку. Впереди почти все лето. И папа сдался. Мама сказала, что мы отправимся в путь рано утром, и нужно собрать вещи. Она велела нам брать только самое необходимое, чтобы все уместилось в минивэн. Когда мы вынесли все наши вещи на дорогу перед домом, стало понятно, что места не хватит. Мама начала перебирать вещи и раскладывать их на 2 кучи – нужные и ненужные. Родрик очень расстроился, когда несколько нужных ему вещей забраковали. Мама заставила меня оставить дома всякую мелочь. Если учесть, что пластиковый горшок Мэнни отправился с нами, это было просто смешно. Если мы собираемся в поездку, которая занимает больше 15 минут, мама всегда берет для Мэнни горшок, на всякий случай. Я не испытываю никакого удовольствия, когда Мэнни им пользуется. Мама не разрешила нам с Родриком взять в путешествие гаджеты, хотя они занимают совсем мало места. Она любит повторять, что современные дети не умеют общаться, потому что все время сидят, уткнувшись в экраны. А я вам вот что скажу. Когда у меня появятся дети, я буду разрешать им играть с любыми гаджетами, с какими они только захотят. Я считаю, что гаджеты — это ключ к семейному счастью. Даже после того, как мама рассортировала все вещи, которые лежали на дороге перед домом, и отложила ненужные, вещей все равно было много, и мы не смогли поместить их в минивэне. Я предложил взять на прокат большой автобус для путешествий. В него влезут все наши вещи, и еще останется много места. Я считаю так. Если вы хотите, чтобы в семье была спокойная обстановка, у каждого должно быть свое личное пространство. В автобусе для путешествий есть все, что нужно. И мы можем ехать неделями и не пересекаться. Но мама сказала, что автобусы для путешествий стоят слишком дорого и расходуют очень много бензина, поэтому моя идея не прошла. Родрик сказал, что мы могли бы взять один из тех трейлеров, которые цепляют позади машины. И я подумал, что это дельная мысль. Но его идею тоже отмели, потому что было ясно. Родрик хочет обустроить в трейлере маленькую квартирку для себя. И тут папа выдвинул свою идею. Он сказал, что у нас будет больше места, если мы сложим все вещи, которые не помещаются в минивэн, в его лодку и прицепим ее к машине. Мама, наверное, понимала, что вариантов больше нет, и согласилась. Но вытащить лодку на дорогу перед домом — это проще сказать, чем сделать. Сначала нам пришлось выгрузить из нее все барахло. А когда мы закончили, то увидели, что сквозь днище лодки проросло дерево. Чтобы вытащить лодку с веранды, у нас ушло 3 часа. И мама, между прочим, нам не помогала. Когда лодка, наконец, оказалась на дороге, папа заделал дыру в днище и трещину в корпусе клейкой лентой. Очень надеюсь, что во время поездки мы будем держаться подальше от воды. Ведь, насколько мне известно, в лодке нет спасательных жилетов. Суббота. Хотя мы и положили часть вещей в лодку, минивэн все равно был набит до отказа. В самый последний момент я незаметно бросил в лодку подушку. Решил, что могу позволить себе эту маленькую роскошь. Я подумал, что Родрик захочет занять заднее сиденье рядом с багажником. Когда мы отправляемся куда-нибудь всей семьей, он любит вытянуться там и подрыхнуть. Иногда мы даже забываем про Родрика. В этом году на Пасху мы отстояли в церкви половину службы, прежде чем мама поняла, что Родрик остался в машине. Когда у нас был универсал, мы с Родриком всегда садились на сиденье у заднего стекла. Однажды мы решили пошутить над родителями, но это плохо кончилось. Нас остановила полиция. Сегодня Родрик предложил мне занять заднее сиденье. Я тут же согласился, пока он не передумал. Я должен был сообразить, что такие заманчивые предложения просто так не делаются. Перед тем, как мы тронулись с места, мама сказала, что с нами поедет один особенный пассажир. Я забеспокоился, что мы еще кого-нибудь возьмем. Машина была так набита вещами, что этому человеку пришлось бы ехать на крыше. Но тут мама открыла кошелек и достала оттуда бумажку, на которой было что-то нарисовано. Это был плоский Стэнли, герой книги, которую я читал во втором классе. Плоский Стэнли — это мальчик, которого придавила доска, упавшая ночью со стены его спальни. Когда доску подняли, оказалось, что Стэнли стал тоненьким, как лист бумаги. Это очень здорово, что плоский Стэнли умел сложиться вдвое и отправиться по почте к своей бабушке, и что у него был брат, который запускал его, как воздушного змея. Но я вам вот что скажу. Если бы у плоского Стэнли был такой брат, как Родрик, то плоский Стэнли не прожил бы и дня. Эта книга мне очень нравилась, но в то же время она меня сильно напугала. Прочитав ее, я стал панически бояться досок.
«Ты в самом деле не хочешь лечь на кровать? Здесь намного удобнее».
«Лежи, лежи, мне и тут хорошо». Во втором классе нам дали задание вырезать фигурку плоского Стэнли, раскрасить ее и отправить какому-нибудь другу или родственнику, который живет далеко от нас. Этот человек должен был сфотографировать плоского Стэнли на каком-нибудь интересном фоне и прислать его по почте обратно вместе с фотографией. Мой друг Кроули отправил плоского Стэнли куче родственников, и они прислали ему клевые фотки. Роули отправил плоского Стэнли даже своему дяде, который живет в Азии, и тот сфотографировал Стэнли на фоне Великой Китайской стены. Первой, кому мама отправила моего плоского Стэнли, была тетя Стейси. Она живет в Сиэтле. Наверное, это был не самый удачный выбор. Тетя Стейси из тех людей, кто любит собирать всякие вещи вроде газет и журналов. Мама должна была понимать, если плоский Стэнли окажется у ее кузины, назад он уже не вернется. Сегодня мама сказала, что будет фотографировать нашего плоского Стэнли на фоне всех интересных достопримечательностей, мимо которых мы будем проезжать. А потом сделает о нашей поездке фотоальбом. Как только мы выехали на шоссе, мама начала щелкать фотоаппаратом. Она очень торопилась, поэтому первые несколько фоток точно не попадут в фотоальбом. Когда мама перестала фотографировать, она приклеила плоского Стэнли к вентиляционной решетке. Могу сказать только одно. Он чувствовал себя гораздо лучше, чем я. Задние окна в нашей машине не открываются, а вентиляционные отверстия были забиты багажом, и мне совсем нечем было дышать. Но больше всего меня напрягало то, что мама решила контролировать все, чем мы будем заниматься во время поездки. Мама вечно пытается сделать нас образованными, и я понял, что наше путешествие может превратиться в один нескончаемый урок. Мама начала заниматься моим обучением еще когда я был совсем маленьким. Помню, однажды меня поцарапала бабушкина кошка, и мама воспользовалась этим, чтобы провести урок. Я оказался прав. Через полчаса началась учеба. Мама взяла в библиотеке кучу дисков, по которым учат испанский, и сказала, что во время наших долгих переездов мы будем всей семьей учить иностранный язык. «Ола! Учимся свободно говорить по-испански!» Мама любит повторять, что изучение иностранного языка лучше всего развивает мозг. Может, это и так. Только пусть нас учат в школе. Мама решила, что иностранному языку меня надо учить с раннего детства. И когда я пошел в первый класс, она стала включать за завтраком каналы на испанском языке. Мама повторяла за ведущими все, что они говорили. Но когда она произносила слова, они звучали немного по-другому.
«Tengo hambre».
«Tengo hamburgers».
В результате я выучил кучу фраз, но произносил их неправильно. Например, «как тебя зовут» по-испански будет «como te llamas». Теперь я это знаю, после того, как выучил эту фразу в школе на уроке испанского. А когда я был маленький, мама сказала мне, что «как тебя зовут» по-испански будет «te amo», а на самом деле это означает «я тебя люблю». Я бы очень хотел узнать об этом раньше, до того, как сказал это миллиону разных людей. Сегодня мама включила первые два диска испанского. Но их никто не слушал, и это ее очень огорчило. Мама решила сменить тему и сказала, что мы будем играть в одну дорожную игру, о которой она узнала из своего журнала. Игра называлась «Продукт по алфавиту». Играть в нее надо было так. Первый участник игры называет какой-нибудь продукт на букву «А», который продается в магазине. Следующий участник называет продукт на «Б». И так по кругу. Тот, кто не сможет назвать продукт на нужную букву, выбывает из игры. Мама велела мне начинать. Я сказал «апельсин», что было очевидно. Следующим был Родрик, но он сказал, что не может ничего вспомнить на букву «Б». Уверен, он просто соврал, чтобы выбыть из игры. Хотя с Родриком никогда нельзя знать наверняка. Родрик выбыл, и подошла очередь Мэнни. Он тут же придумал слово.
«Бапельсин!»
Мама захлопала в ладоши, но я сказал, что нет такого слова «бапельсин». Мама сказала, что Мэнни только начал учить алфавит, и мы все должны его поощрять. В знак протеста я не стал играть дальше. Играли Мэнни, мама и папа. Эти полтора часа стали настоящей пыткой. Мне очень хотелось достать свои ушные затычки, но они лежали на самом дне рюкзака, а рюкзак был завален чемоданами.
«За апельсин!»
«Молодец!» Из-за всех этих разговоров о еде мне страшно захотелось есть. Я увидел на повороте вывеску «закусочная» и спросил маму, не могли бы мы остановиться. Но мама сказала, что в этих заведениях мы останавливаться не будем. Там продают один суррогат. Она сказала, что рестораны с фастфудом заманивают детей дешевыми пластиковыми игрушками, чтобы они ели сладкую и жирную пищу. Но мы в эту ловушку не попадемся. Мама сказала, что у нее есть кое-что получше, и протянула мне пакет с ланчем, на котором было написано мое имя. «Грегори, завтрак от мамочки. Вкусно и полезно. Игры и юмор. Перемешанные буквы. Составь смешную фразу из слов, в которых поменяли местами буквы. Я тя ельны бчау тои ельсеов». Смешной каламбур. «Почему муравью понравились приключения Флика?» «Потому что от этой сказки мурашки по коже». «Назови имена нобелевских лауреатов». Мама сказала, что о завтраках от мамочки она узнала из семейного досуга. Лично меня это совсем не удивляет. В пакете лежал сэндвич с тунцом, апельсин, маленький пакет молока и какой-то сверток в фольге. Мама сказала, что сначала я должен съесть фрукт, а потом развернуть сверток, в котором лежит мой приз. Надо было сразу развернуть сверток. Если бы я знал, что приз — это набор карточек с цифрами, то не стал бы есть апельсин. В пакете у Родрика тоже были карточки с цифрами. И мы поняли, что нас ждет. Чтобы следующий час нашего путешествия не превратился в урок, я достал из большой маминой сумки, где лежали разные игры, одну игру. Она называлась «Я должен признаться». Когда мама ее увидела, она очень оживилась и забыла про карточки с цифрами. Я прочитал правила, они были очень простые. Участник игры берет из коробки одну карточку и читает, что на ней написано. «Я должен признаться, однажды я встретил известного человека. Если кто-то из участников делал то, что написано на карточке, он зарабатывает одно очко, выигрывает тот, кто первым наберет 10 очков. Поначалу я отнесся к этому скептично, но должен признать, игра оказалась очень забавной. Я узнал о своих родителях много нового. Оказалось, что у папы, когда он был маленький, жил дома хамелеон, а мама однажды покрасилась в блондинку, что меня очень удивило. Родрик, как это ни странно, тоже включился в игру. Он заработал 2 очка, одно за то, что он единственный из нас ночевал на улице, чтобы купить билеты на концерт, а второе — за то, что однажды у него в ухе застрял жук. Я хорошо это помню, будто это было вчера. Папа и Родрик шли вплотную, у обоих было по 9 очков. Следующее очко должно было решить, кто станет победителем. Мама, кажется, была счастлива. Всем было весело, никто ни с кем не ругался. Она взяла из коробки еще одну карточку и прочитала. «Я должен признаться, я забросал туалетной бумагой дом соседки». Мама, наверное, подумала, что это очко за эту карточку никто не получит, и уже хотела взять другую, но тут Родрик начал вести себя так, как будто только что выиграл в лотерею. Мама подумала, что Родрик врет, чтобы заработать очко. Но он сказал, что это правда. Он рассказал, что несколько месяцев назад наша соседка, миссис Статл, позвонила в полицию и пожаловалась, что Родрик и ребята из его рок-группы слишком громко репетируют, а они за это забросали ее дом туалетной бумагой. Родрику это казалось очень смешным, но мама так не думала.
«Так значит, вы втроем забросали туалетной бумагой дом пожилой женщины?»
Я бы на месте Родрика тут же сочинил что-нибудь и сказал, что просто пошутил, чтобы выиграть, но Родрик выкручиваться не стал.
«Нет, нас было четверо».
Мама велела папе остановиться на обочине, протянула Родрику свой мобильник и велела ему позвонить миссис Таттл и извиниться. Всем, кто сидел в машине, было очень неловко.
«Извините, что забросал туалетной бумагой ваш дом, мэм».
После этого в машине долго было тихо. Мама хотела поставить еще один диск на испанском языке, но, к счастью, Мэнни заснул, и она не стала этого делать. Если Мэнни задремал, и его вдруг разбудили, он начинает жутко злиться, и его ничем нельзя успокоить. Поэтому, когда Мэнни засыпает, родители все время следят за тем, чтобы его не беспокоили. Когда мне было столько лет, сколько Мэнни, я тоже любил поспать. Каждый день после обеда я спал целый час. А когда пошел в детский сад, у нас было специальное время для сна. Мы доставали матрасы и спали на полу. Если хотите знать мое мнение, в школе детям тоже должны давать время на сон. Но его дают только в детском саду. Я убедился в этом на собственном опыте. В первый же день в подготовительном классе, после того, как мы перекусили, я спросил у учительницы, где лежат матрасы, на которых можно полежать и восстановить силы. Она сказала, что в подготовительном классе не предусмотрено время на сон. И я подумал, что она шутит. «Да ладно!» Через несколько минут ребята начали мастерить бумажные игрушки. Судя по всему, я был единственным, кого не предупредили, что здесь нет дневного сна. Все остальные чувствовали себя отлично, а я целый день бродил как лунатик. Хорошо, что мама не забыла взять в путешествие соску Мэнни. Когда у Мэнни во рту соска, он крепко спит и ничего не слышит. Вчера вечером Мэнни потерял свою любимую соску, и папе пришлось бегать в ближайший магазин, где продаются подарки с приколами, и купить ему новую соску. Она выглядит немного странно, но в остальном ничем не отличается от других сосок. Когда мы остановились у шлагбаума, чтобы оплатить проезд, Мэнни мирно спал уже где-то час. Папа опустил окно, чтобы получить билет, но у парня в будке был такой громкий голос, как будто он говорил в мегафон.
«Желаю удачного дня!»
Мэнни заворочился и чуть не выронил соску. К счастью, Родрик быстро среагировал, и Мэнни снова уснул. Наверное, мама была немного расстроена из-за того, что Мэнни так долго спит. Она отметила на карте множество мест, где нужно было остановиться и осмотреть достопримечательности. Но теперь мы должны были ехать и ехать. Из-за того, что Мэнни заснул, у меня тоже возникла проблема. Я не мог выйти из машины и размять ноги. Я попытался устроиться поудобнее, но сделать это было невозможно. Вокруг были одни пакеты и сумки. К счастью, мой рюкзак оказался рядом, за задним сиденьем. В нем было несколько книг и еще кое-какие вещи, которые я взял с собой в дорогу, чтобы не скучать. Мама все время пытается заставить меня читать хорошую литературу, но когда речь идет о книгах, я лучше знаю, что мне по душе. В начальной школе я полюбил книги из серии «Похитители трусов», и они нравятся мне до сих пор. В книгах из серии «Похитители трусов» рассказывается про двух парней, Брайса и Броуди. Они совершают путешествие в прошлое и воруют у известных людей нижнее белье, чтобы показывать его в музее. Я знаю, что кому-то это покажется чепухой, но книжки и правда очень смешные. Ван Гог снова принялся за свой шедевр. В этот момент Брайс стащил любимые боксеры художника. Слава богу, они оказались чистыми. Парни из моей школы обожают эти книжки, а учителя их терпеть не могут из-за грубого юмора. Когда в 5 классе нам задавали сочинение по прочитанной книге, все парни из моего класса писали его по книгам из серии «Похитители трусов». Из-за этого наша учительница, миссис Терри, возненавидела их еще больше.
«Похитители трусов и подштанники Шекспира. Люк Холлс. Похитители трусов и кальсоны Наполеона. Мэтт Траск».
Один раз у нас в школе был такой проект. Каждый должен был написать письмо своему любимому автору. Все парни, естественно, выбрали Мика Дэвиса. Но миссис Терри сказала, чтобы мы выбрали кого-нибудь другого. Я взял в библиотеке первую попавшуюся книгу и написал письмо автору, о котором никогда не слыхал. 30 марта. Уважаемый Натаниэль, учительница велела нам написать письмо какому-нибудь автору, и я выбрал вас. Ни одной вашей книги я не читал, но вы не обижайтесь. Вопросы у меня к вам такие. Какой ваш самый любимый цвет? Какое ваше самое любимое животное? Какое мороженое вы больше всего любите? Какой фильм про супергероя вам больше всего нравится? Буду вам очень признателен, если вы ответите как можно скорее. За это письмо мне поставят оценку. С уважением, Грег Хефли. Прежде чем писать письмо, нужно было, наверное, посмотреть, в каком году написана книжка. 20 мая. Уважаемый мистер Хефли, вынуждены с сожалением сообщить вам, что писатель мистер Готтерн, которому адресовано ваше письмо, скончался больше века назад. В силу данного обстоятельства он не сможет ответить на ваши вопросы. С глубочайшим сожалением, Катрина Уэлкер, издатель. Многие родители тоже не любят книжки про похитителей трусов. В прошлом году на родительском собрании было принято решение не тратить деньги из родительского фонда на покупку книг из серии «Похитители трусов» для школьной библиотеки. Когда мы вернулись в школу после весенних каникул, ни одной книги из серии «Похитители трусов» в нашей библиотеке не было. Надеюсь, взрослые будут счастливы, когда из мальчишек вырастет целое поколение, которое не умеет читать. После того, как в школе запретили книги из серии «Похитители трусов», они стали еще популярнее. Некоторые парни тайком приносили эти книжки из дома и давали почитать другим парням. Один пацан принес левый экземпляр на японском языке. Я не понимал ни слова, но по картинкам нетрудно было догадаться, что происходит. Вообще-то я сам написал автору письмо, чтобы сказать ему, как сильно мне нравятся его книги. 18 августа. Уважаемый мистер Дэвис, пишу вам это письмо, чтобы сказать, не слушайте тех, кто говорит, что ваши книги мусор. Эти люди ничего не понимают. Многие ребята, и я в том числе, считают ваши книги гениальными. Что касается грубого юмора, мне он кажется очень смешным. Так что, пожалуйста, ничего не меняйте. Пишите побольше о естественных функциях организма и обо всем таком. С уважением, Грег Хефли. Я еще никогда не писал писем любимым авторам, и каждый день, вернувшись домой из школы, бегал к почтовому ящику проверить, не прислал ли Мик Дэвис ответ. Ответ пришел где-то через год, и я очень обрадовался. Но, прочитав письмо, испытал огромное разочарование. «Офис Мика Дэвиса. Дорогой друг, мои фанаты пишут мне очень много писем, и, к сожалению, я не могу ответить тебе лично. Хочу сообщить, «Похитители трусов 24», «Кальсоны Линкольна» скоро появится во всех магазинах рядом с твоим домом. Не пропусти. Огромное спасибо. Я не мог в это поверить. Я вложил в письмо этому парню всю свою душу, а он прислал мне рекламу. Эта история оставила плохой осадок, но я все равно люблю книги Мика Дэвиса. Этим летом я хотя бы могу читать то, что хочу. А Родрику дали длиннющий список обязательной литературы. Чтобы осилить некоторые книги, похоже, нужно здорово попотеть. «Джин Эйр», «Шарлотта Бронте», «Моби Дик», Герман Мелвилл, «Повесть о двух городах», Чарльз Диккенс. Родрик небольшой любитель чтения, поэтому он взял на прокат фильмы по книгам из школьного списка. Мама сказала, что смотреть фильм, не прочитав книгу, неправильно. В фильмах многое меняют. А Родрик ответил, что для него главное понять общий смысл. Думаю, такой подход может создать проблемы. В списке книг, которые Родрик должен прочитать этим летом, есть книга «Властелин колец». Но когда Родрик брал в прокате фильм, он не стал перепроверять название книги. «Властелины Ринга». Родрик смотрел этот фильм дважды. И после второго просмотра сказал маме, что тот, кто написал эту книгу, гений. Когда учительница Родрика в сентябре прочитает его сочинение по этой книге, она, наверное, будет озадачена. Когда я сегодня закончил читать, я почувствовал, что мне действительно нужно выйти из машины и размять ноги. Мэнни все еще спал, но ему каким-то образом удалось перевернуться на своем сиденье. И он спал, стоя на голове. Когда мама это заметила, она сказала папе, что нам, наверное, нужно остановиться, и он сбросил скорость у поворота. Мне очень хотелось поесть в каком-нибудь приличном ресторане, но мама сказала, что наш бюджет ограничен, и на ужин будут продукты из магазина. Папа нашел супермаркет в нескольких километрах от того поворота, у которого мы замедлили ход. Мама боялась, что если машина остановится, Мэнни проснется и закатит истерику. Она составила для Родрика список продуктов и дала ему деньги. Папа медленно проехал мимо магазина, и Родрик выпрыгнул на ходу. Папе пришлось сделать кругов 10 по парковке. Это было нелегко, ведь к нашей машине была прицеплена лодка. Наконец появился Родрик с пакетами в руках. Мне показалось, что он кое-что прикупил себе. Папа развернул машину, и Родрик запрыгнул в салон. Мы стали искать гостиницу, где можно переночевать. Выбор был небольшой. На некоторых гостиницах висели большие вывески с надписями «Цветной телевизор». В наше время этим, по-моему, уже никого не удивишь. В конце концов, папа остановился у гостиницы, где были кондиционеры и бассейн. Мне это подходило. На заднем сиденье я так сильно потел, что потерял почти 5 литров воды. Я не часто останавливаюсь в гостиницах, но сразу понял, что мы выбрали далеко не самую шикарную. В холле пахло плесенью, а на ковре были какие-то странные пятна. Но мы все очень устали, и у нас не было сил сесть в машину и отправиться на поиски другой гостиницы. Нам дали ключ от номера, и когда мы в него вошли, в нос нам ударила вонь табака. Одеяло и наволочки были в маленьких дырочках, уверен, что от сигарет. Папа поднял с пола полотенце. Оно было мокрым. И он бросил его обратно на пол. Мама спустилась к администратору и попросила другой номер. Но та сказала, что дала нам последний свободный номер. Мама заявила, что в таком случае мы берем вещи и переезжаем в другую гостиницу. Администратор ответила, что отмена бронирования позже, чем за 24 часа, возможно, только со штрафом, и нам не вернут наши деньги. Мама вернулась в номер и сказала, что мы должны постараться справиться с этой неприятной ситуацией. Они с папой сняли постельное белье и оставили голые матрасы. Вы не поверите, но Мэнни продолжал спать, не обращая ни на что внимания. Мама сказала, что если он сейчас проснется, то не будет спать всю ночь, поэтому пусть спит до утра. Мама положила Мэнни на середину дивана и накрыла одеялом. Мы умирали от голода и достали из пакетов продукты, которые купил Родрик. Как оказалось, он ничего не купил из маминого списка. Родрик должен был купить сэндвичи, апельсинового сока и все такое, но он купил то, что нравится ему. Мама очень расстроилась из-за того, что Родрик не купил ничего из ее списка, а он в свое оправдание сказал, что не смог разобрать ее почерк. Мама сказала, что покупать булочки с корицей и замороженную пиццу было глупо, их надо разогревать в духовке, а у нас ее нет. Но Родрик ответил, что пиццу можно приготовить в микроволновке, и отправил ее в микроволновку, чтобы это доказать. Родрик думал, что это микроволновка, а это оказался сейф. Когда он это понял, пицца была уже под замком. Мама дала мне оставшиеся деньги и сказала, чтобы я спустился к торговому автомату и взял самое питательное из того, что там продается. Вот почему в первый день нашего путешествия мы ужинали мятными леденцами и сахарными вафлями. Воскресенье. Вчера вечером мы не спали на раздвижном диване, поэтому мы не смотрели в номере телек и вообще ничего не делали. Мама даже не позволила нам включить свет. Мы сидели в темноте, а потом мы с Родриком решили спуститься к бассейну, чтобы хоть как-то убить время. На вывеске гостиницы было написано «Бассейн». но воды в бассейне не было. Судя по всему, ее не было минимум лет 5. Неподалеку от бассейна стояло джакузи. В нем была вода, но джакузи уже заняла какая-то семья. Нам с Родриком пришлось ждать своей очереди. Что нам тоже хотелось бы воспользоваться джакузи, и нам с Родриком пришлось вернуться в номер. В номере было темно, мама и папа спали на матрасах, они даже не сняли одежду, наверное, очень устали. Поскольку родители лежали на кровати, а Мэнни на диване, хороших спальных мест для нас с Родриком почти не осталось. Мы заглянули в шкаф, нет ли там раскладушки или надувного матраса, но там ничего такого не оказалось. Родрик опередил меня на один шаг. Он взял с дивана подушки и устроил себе постель на полу. Через 5 секунд он захрапел. Я подумал, что в шкафу тоже можно спать. Взял в ванной полотенце и разложил их на полу. Я лег на полотенце, но через 5 минут почувствовал ужасный запах и подумал, что в вентиляционной трубе, наверное, сдохла мышь или что-то в этом роде. Я закрыл нос полотенцем, но запах становился все сильнее. Заснуть в таких условиях было нелегко, а тут еще в номере начали храпеть. К счастью, я был к этому готов. Мои родители оба храпят, поэтому я позаботился обо всем заранее и взял с собой в поездку ушные затычки. В комнате было очень темно, и я смог найти в рюкзаке только 1 затычку. Я засунул ее в левое ухо, а другим ухом прижался к полу и попытался заснуть. Спал я недолго. Через 5 минут меня разбудил шум в коридоре. Я посмотрел в глазок, что-то пролетело мимо нашей двери, но я не успел понять, что. Я приоткрыл дверь, чтобы посмотреть, что происходит. Это были дети из джакузи. Они где-то раздобыли уборочную тележку и пытались протаранить ею стену. Я не мог поверить, что их родители разрешают им резвиться поздно ночью. Я вышел из комнаты, отправился к этим детям и поучил их уму-разуму. Самый младший разревелся и убежал в свой номер. Меня это совсем не огорчило. Через 5 секунд дверь их номера открылась, и вышел его папаша. Я не хотел, чтобы взрослый дядька в трусах наорал на меня, поэтому убежал в свой номер и запер дверь. Я изо всех сил молился, чтобы дверная цепочка оказалась надежной, и он не ворвался к нам. Папаша этих детей, наверное, не заметил, в какой номер я убежал, и постучался в другой номер. Потом он стал барабанить в дверь соседнего номера, а потом бросил все и вернулся к себе. Как только опасность миновала, я повесил на ручку двери небольшую табличку на случай, если этот дядька надумает вернуться. Не беспокоить. Я никак не мог заснуть после того, что случилось. Если я слышал в коридоре шаги, у меня замирало сердце, и только когда они удалялись, я успокаивался. Не успел я оглянуться, как уже встало солнце. А вместе с ним и Мэнни. Мама включила телевизор, а когда Мэнни смотрит телевизор, он всегда с ним разговаривает.
«Какой звук издает утка?»
«Кря-кря!»
Болтовня Мэнни немного раздражала меня, но я не могу жаловаться. Я делал то же самое, когда был поменьше. Однажды я смотрел свою любимую передачу, и ведущий задал вопрос.
«Что мне нарисовать на коробке?»
«Не знаю, может, кружочки». Я сказал это в шутку, но парень из телевизора отреагировал на мои слова.
«Ладно, нарисуем кружочки».
Лучше бы он этого не делал. Ведь я стал думать, что люди в телевизоре слышат каждое мое слово, и думал так довольно долго.
«Как поживаешь? Здорово!»
«Так себе, мой брат Родрик».
Когда мне исполнилось 6 лет, мама усадила меня рядом с собой и объяснила разницу между реальными и вымышленными друзьями. Когда утром Мэнни начал болтать со своими любимыми героями из телека, я понял, что заснуть мне уже не удастся. Я решил встать. Когда я встал, я понял, чем так воняло прошлой ночью. Родрик поставил в шкаф свои ботинки, и я всю ночь вдыхал их аромат. Но хуже всего было то, что полотенце, которое я использовал, чтобы заглушить этот запах, оказалось носком Родрика. Кстати, о Родрике. Разговор Мэнни с телевизором совсем ему не мешал. Он крепко спал, не обращая никакого внимания на шум. Папа с нетерпением ждал, когда мы все поднимемся, и немного злился. Он из тех парней, которые встают с петухами, чтобы успеть на работу. И ему не нравилось, что наше утро затянулось. Наконец мама разбудила Родрика и велела ему принять душ. Мы отправились в закусочную рядом с гостиницей, позавтракали и сели в машину. Мама сказала, что начиная с сегодняшнего дня мы будем засыпать и просыпаться по общему графику, чтобы больше не терять время в дороге. Только она это сказала, как Мэнни захрапел в своем кресле. По маминому плану, главное, что мы должны были сделать сегодня, это отправиться на деревенскую ярмарку, о которой она узнала из семейного досуга. Я еще ни разу не был на деревенских ярмарках, но мне показалось, что там стоит побывать. Шоссе 1. Ежегодная деревенская ярмарка. Развлекайтесь всей семьей. Еда, конкурсы, призы. Путь до ярмарки занимал несколько часов. И это значило, что мне опять придется ехать на заднем сиденье в полусогнутом состоянии. А мне это ужасно надоело. К счастью, через час мама предложила мне поменяться местами. Когда я сел на переднее сиденье, оно показалось мне таким просторным, что даже не верилось. Меня радовало не только то, что там много места. У меня ведь еще был индивидуальный температурный режим и своя подставка для чашки. Я хотел поискать другую радиостанцию, но папа мне не разрешил. Он сказал, что музыку выбирает водитель. Я подумал, что это нечестно, но спорить не стал. Мне не хотелось, чтобы меня опять отправили на заднее сиденье. Музыка, которую слушал папа, была ужасная. Но вид из окна все компенсировал. Когда сидишь сзади, то не имеешь ни малейшего представления, что происходит впереди. Теперь, когда я сел на переднее сиденье, стал смотреть на вещи под другим углом и понял, почему мама так хотела отправиться в это путешествие. Мы свернули на дорогу, которая вела к ярмарке, и остановились на светофоре. Перед нами стоял минивэн, точно такой же, как наш, только фиолетовый. Дети в минивэне показались мне знакомыми. Через секунду я понял, что это те самые дети, с которыми я столкнулся прошлой ночью. Я не стал рассказывать папе с мамой, что произошло между мной и этими детьми с уборочной тележкой. Боялся, что буду жалко выглядеть в глазах родителей. Про мою стычку с мистером Бородачом им тоже незачем знать. Дети в фиолетовом минивэне тут же меня узнали и стали корчить мне рожи. Я не собирался сидеть и спокойно смотреть на этих малолетних панков. И тоже скорчил им рожу. Тощий меня передразнил. В этот момент загорелся зеленый свет, и их машина тронулась с места. Когда их минивэн дернулся, самый младший шмякнулся лицом о заднее стекло. Папа объехал их слева, и мистер Бородач смог как следует меня рассмотреть. К счастью, до ярмарки оставалось всего несколько сотен метров. Когда мы остановились, я решил остаться в машине и сидеть в ней до тех пор, пока не буду уверен, что у нас на хвосте нет фиолетового минивэна. Судя по всему, нам все-таки удалось оторваться. Мэнни все еще спал в своем детском кресле, и мама сказала, что останется с ним, а мы можем идти на ярмарку. Ярмарка оказалась совсем не такой, как я себе представлял. Я думал, там будет чертово колесо, карусели и все такое, но вместо этого там стояли палатки с едой домашнего приготовления и загоны с домашним скотом. Мы очень проголодались и отправились на поиски еды. На ярмарке продавались сосиски в тесте, жареные пирожки и все, что обычно бывает на ярмарках. А еще там продавалось жареное мясо на палочке. Какое-то безумие. Я был очень рад, что мама осталась в машине. В ее книжке наверняка все это называется суррогатом. Мы ходили по ярмарке где-то час. А потом папа сказал, чтобы мы с Родриком погуляли одни, а сам отправился к машине посмотреть, не проснулся ли Мэнни. Мы бродили по ярмарке вдвоем и наткнулись на палатку, в которой происходило что-то очень интересное. Оказывается, там проходил конкурс «Самая вонючая обувь». Тому, у кого окажется самая вонючая обувь, давали приз. Многие хотели поучаствовать в этом конкурсе, и у палатки стояла огромная очередь. Я сказал Родрику, что он обязательно должен участвовать. Кому, как не ему, быть победителем? Мы стояли в очереди и спорили, кому достанется приз. Я сказал, что мы должны поделить его пополам, ведь идея была моя. Но Родрик делиться не хотел. Ботинок его, и это только его заслуга, что ботинок такой вонючий. Перед тем, как оказаться у судейского стола, мы пришли к компромиссу. Я, как агент Родрика, возьму себе 10% от призовой суммы. Некоторые ботинки выглядели намного хуже, чем обувь Родрика, и я начал сомневаться в его победе. Все решилось, когда судьи начали оценивать запах. Родрик взял главный приз — купон на жареное масло на палочке. Я сказал Родрику, что он может оставить его себе. При мысли об еще одной порции масла меня начало тошнить. Родрик попросил судей вернуть ему ботинок, но они сказали, что отправят его на национальный конкурс. Так Родрик остался в одном башмаке. Пока Родрик старательно облизывал палочку от жареного масла, я решил посмотреть, что продают в соседних палатках. Я повернул за угол и чуть не столкнулся с семейкой бородача. К счастью, я успел вовремя спрятаться. Теперь я знал, что бородачи на ярмарке, и мне хотелось поскорее отсюда убраться. Я пошел искать Родрика, но он, наверное, уже вернулся к машине. Я отправился на парковку и по дороге заметил мамину макушку. Она торчала в толпе, которая собралась возле палатки с домашним скотом. Люди стояли вплотную друг к дружке. Я попытался протиснуться к маме сквозь толпу. Я был уже на полпути, когда все вдруг начали громко кричать «Ура!». Я, наконец, пробрался к первым рядам и очень удивился, увидев, что посреди толпы стоит Мэнни и держит в руке какую-то бумажку.
Судя по всему, здесь проходил конкурс, где нужно было как можно точнее назвать вес Борова. Мэнни попал в самую точку.
«За то, что вы правильно угадали вес Борова, полагался приз — живой поросенок». Мама начала объяснять судье, что они решили поучаствовать в конкурсе шутки ради, и им не нужен поросенок. Это оскорбило людей, которые стояли вокруг. Они не принимали никаких «нет». Поднялся шум. Я начал переживать, как бы семейка бородача не направилась к палатке посмотреть, что там происходит. К счастью, мама решила уйти, и мы направились к выходу. Папа сидел в машине. В ней на полную мощность работал кондиционер. Он никак не ожидал увидеть маму с поросенком в руках. Мама рассказала папе, как Мэнни участвовал в конкурсе и выиграл поросенка. Папу это, кажется, совсем не обрадовало. Папа сказал, что поросенок нам не нужен, и мы должны немедленно отнести его обратно. Мама ответила, что уже поздно, поросенок отпечатался в сознании Мэнни. Папа продолжал стоять на своем. Он сказал, что поросята должны жить в хлеву, что на них могут быть паразиты и все такое. Мама возразила, что многие люди держат свиней как домашних питомцев, и она слышала, что свиньи такие же умные, как собаки. Тут к разговору подключился Родрик. Он проголосовал за то, чтобы оставить поросенка. Он сказал, что каждое утро мы будем получать от него свежий бекон, как получают яйца от кур. Он или не знает, как устроены свиньи, или не подумал как следует. Я был за то, чтобы оставить поросенка, только бы мы побыстрее отсюда уехали. Я заметил, что неподалеку припаркован фиолетовый минивэн, и очень нервничал, что семейка бородача может появиться в любой момент. В конце концов, папа сдался. Он сказал, что если мы хотим оставить поросенка, пожалуйста, только пусть он едет в лодке. Мама заметила, что перевозить поросенка в лодке как-то не по-человечески. Мы должны найти для него место в машине. Но дело в том, что в машине места для поросенка не было. Мы не могли разрешить ему свободно шастать по салону, но и пристегнуть его к креслу пассажирским ремнем мы тоже не могли. Тогда мама достала из переносного холодильника продукты и посадила туда поросенка. Все было улажено, и мы тронулись с места. Я смог спокойно вздохнуть, только когда мы проехали несколько километров. Но тут начались проблемы с поросенком. Когда мы выехали на шоссе, он опрокинул холодильник, уткнулся пятачком в пакет из-под ланча от мамочки и начал рыть пол. Мне пришлось запихнуть поросенка обратно в холодильник и обмотать холодильник ремнем, чтобы он снова оттуда не вывалился. Мама решила, что поросенок хочет есть, и сказала, что мы должны остановиться и покормить его. Она сказала, что нам нужно отправиться в ресторан и потом покормить поросенка едой, которая у нас останется. Я был не против, ведь это значило, что мы будем ужинать за столом. Проехав несколько километров, мы нашли место, где можно было поесть. Мама осталась с поросенком в машине, а мы отправились в ресторан. Когда официантка увидела, что на Родрике только один ботинок, она сказала, что не сможет его обслужить. Папа сказал, чтобы я одолжил Родрику свой ботинок. Тогда мы сможем поесть по очереди. Не надо было пропускать Родрика вперед. Так медленно, как он, не ест больше ни один человек на свете. Мы вернулись к машине и дали поросенку немного кукурузы и овощей, которые у нас остались. Он ел все это прямо из пенопластового контейнера. Мама стала искать по навигатору гостиницу, где мы могли бы переночевать. Она попросила Родрика позвонить в одно место и узнать, есть ли там свободные номера. Свободные номера были, но Родрик сболтнул лишнее и все испортил. «Они сказали, с поросятами не пускаем». Мама нашла другую гостиницу, до которой было несколько километров. На этот раз она сама разговаривала с администратором. Добраться до этой гостиницы можно было по платной дороге. За пару сотен метров до съезда на эту дорогу мы попали в пробку. У меня возникла проблема. Я выпил в ресторане два больших стакана лимонада и очень хотел в туалет. Я увидел впереди автозаправку и спросил у родителей, можно мне быстренько сбегать в туалет, а потом я их догоню. Папе эта идея не понравилась. Он боялся, что когда я вернусь, они уже проедут через пропускной пункт. В этот момент стало ясно, что поросенок тоже хочет в туалет. Он бегал кругами по холодильнику. Мама сказала, что разрешит мне сходить в туалет на автозаправке, если я возьму с собой поросенка. Я сунул поросенка под мышку, пересек три полосы и помчался к автозаправке. Я дернул за ручку двери мужского туалета, но она оказалась заперта. Я ждал, когда из кабинки выйдет человек, который ее занимал. Но он не торопился заканчивать свои дела. Я был в отчаянии и дернул за ручку женской кабинки. Она тоже оказалась заперта. Я помчался обратно к машине. Она продвинулась всего на несколько метров, пока меня не было. Я сказал маме, что обе кабинки заняты, а она ответила, что на автозаправках всегда запирают кабинки и что нужно попросить ключ у служащего заправки. Я помчался назад, на заправку, и сказал парню, который стоял за стойкой, что мне очень нужно в туалет. Не знаю, чего я ожидал от туалета на заправочной станции, но он превзошел мои самые плохие ожидания. Что я хочу сказать? Когда я делал свои дела, поросенок смотрел на меня в упор и очень меня смущал. Но он был шокирован еще больше, чем я, и ничего не сделал, когда подошла его очередь. Я вернул ключ служащему заправки и тут увидел, что наш минивэн подъезжает к пропускному пункту. Я бросился к нему через проезжую часть, чтобы успеть. Прежде чем открыть дверь, надо было посмотреть, прицеплена ли к этому минивэну лодка. Перед нашим минивэном стояло еще несколько автомобилей. Когда я оказался в машине, поросенок выглядел так, как будто вот-вот лопнет. Мама была права, когда говорила, что свиньи очень умные. Я посадил поросенка на горшок Мэнни, и он тут же сообразил, что надо делать. Понедельник. Вчера вечером, когда мы остановились у гостиницы, я почувствовал огромное облегчение. Она выглядела намного лучше той, где мы спали позавчера. Родители боялись, что с поросенком нас могут не пустить, поэтому он сидел в холодильнике до тех пор, пока мы не вошли в номер. Наверное, мама чувствовала себя виноватой из-за того, как нам пришлось спать прошлой ночью, и она взяла два номера, чтобы у каждого была своя кровать. Я мог бы догадаться, что без подвоха тут не обойдется. Мама сказала, что поскольку Мэнни будет спать в их с папой номере, поросенок должен спать в нашем. Я не знал, что мне делать с поросенком, и посадил его в ванну. Он начал очень жалобно хрюкать. Я решил оставить поросенка в ванной, чтобы он побегал. Но пока меня не было, он устроил там жуткий кавардак. Уверен, он еще и кусок мыла съел. Я взял поросенка в комнату, чтобы за ним приглядывать. И он сразу направился к двери, которая соединяла два номера. В конце концов, папе надоел этот шум. Он открыл дверь и впустил поросенка. Я очень устал, и как только положил голову на подушку, сразу уснул. Утром меня разбудили странные звуки, которые раздавались рядом с моей кроватью.
Сначала я подумал, что это Родрик рано поднялся, но потом понял, что это поросенок. Он каким-то образом догадался, как открыть мини-бар и выгреб оттуда все сладости и снеки. Я схватил поросенка и посадил его в ванну, а сам побежал в соседнюю комнату и рассказал родителям, что случилось. Оказывается, их мини-бар поросенок тоже опустошил. Ему удалось добраться даже до алкогольных напитков. Я насчитал на полу минимум 3 пустых банки. Только не спрашивайте меня, как ему это удалось. Папа спустился к администратору и сказал, что наш питомец забрался в мини-бар, но мы не должны платить за то, что он съел. Администратор сказал, что нам придется заплатить за содержимое мини-бара, а кроме того, нам предъявят штраф в размере $50, поскольку мы нарушили правила гостиницы, запрещающие заселяться с домашними животными. В общем, поросенок обошелся нам дороже, чем 2 номера. Мама хотела побыстрее оттуда уехать, так что она разбудила Родрика и велела ему принять душ. Наверное, мне нужно было предупредить его, что в ванне сидит поросенок. Когда мы садились в машину, папа разговаривал по телефону с кем-то из сотрудников. Видимо, у них возникла какая-то проблема, и только он мог ее решить. У мамы были грандиозные планы. Мы должны были сделать множество остановок, и она была недовольна, что папе приходится заниматься рабочими проблемами. На шоссе мы все-таки выехали. Папа разговаривал по телефону и одновременно рулил. Первую остановку мы сделали там, где, как утверждают, находится самое большое в мире попкорновое зерно. Но меня оно совсем не впечатлило. Во-первых, оно вырезано из дерева, а не сделано из попкорна. А во-вторых, не такое оно и большое. Мы вышли из машины, а папа остался в ней. Он еще не закончил разговор. Поросенок тоже остался в машине. Ему надо было проспаться после всего выпитого из мини-бара. Дальше мы отправились в одно из самых известных в мире мест. Здесь находятся статуи президентов Америки в натуральную величину, сделанные из масла. Мама настояла, чтобы папа вышел из машины и присоединился к нам. Он присоединился, но все время говорил по телефону. Когда мы сели в машину, мама дала папе понять, что он мог бы уделить время семье. Папа сказал, что ему надо уладить еще один вопрос, и он в нашем полном распоряжении. Папа сказал, что ему должен позвонить из-за границы один его клиент, и когда он позвонит, мы все должны сидеть тихо, чтобы тот думал, что папа на работе. Это вроде было совсем несложно. Мэнни после обеда уснул, а поросенок в холодильнике еще не проснулся. Через пару минут позвонил папин клиент. Этот парень говорил очень громко, было понятно, что он чем-то расстроен. Папа отвечал ему спокойным тоном, и его клиент перестал нервничать. Мы изо всех сил старались не шуметь. Но в какой-то момент Родрик достал упаковку жевательной резинки, положил в рот 5 подушечек и начал громко жевать. Мама стала щелкать пальцами, чтобы он перестал шуметь. Щелканье заглушало чавканье Родрика, и папу это нервировало. Мама хотела, чтобы Родрик выбросил жвачку и нажала на кнопку, которая открывает автомобильный люк. Люк открылся, и в машине со звуком реактивного двигателя начал шуметь ветер. Мама поняла, что совершила ошибку, и снова нажала на кнопку, чтобы закрыть люк. Но прежде чем он закрылся, Родрик выкинул в люк жвачку. Жвачка полетела обратно и прилипла к рельсу люка. Мама отчаянно нажимала на кнопку «закрыть», но люк не закрывался. В салон ворвался ветер, подхватил плоского Стэнли с решетки вентилятора, и тот улетел. Папе было нелегко. Он разговаривал по телефону и одновременно нажимал на все кнопки, пытаясь закрыть люк. Он держал руль не руками, а коленями. Папа немного выехал за пределы нашей полосы, и водитель огромного грузовика дал нам это понять. Из-за этого папа выронил телефон. От этого сигнала Мэнни вздрогнул, и его соска упала на пол. Мэнни делал движение губами, как будто сосал соску. И я понял, у нас есть секунд 10, чтобы ее найти, пока он не проснулся и не закатил истерику. Я заметил соску, она лежала на полу прямо напротив меня. Я попытался отстегнуть ремень безопасности, чтобы до нее дотянуться, но случайно отстегнул тот ремень, который держал холодильник. В этот момент папа потянулся к телефону, машина резко повернула влево, и холодильник опрокинулся. Начался самый настоящий дурдом. Поросенок носился по машине, Мэнни плакал, а папа ругался, потому что не мог дотянуться до своего телефона. Главной проблемой был поросенок. Он просто сошел с ума. Бегал кругами по салону и визжал, как резанный. Мы пытались его поймать, но никак не могли ухватить. Вдруг поросенок затих. Когда он поднял голову, мы поняли, почему. Я медленно наклонился к нему и вытащил у него изо рта соску Мэнни. И тут он меня укусил. Наверное, поросенок решил, что у него появился шанс удрать. Он прыгнул на кресло, где сидел Мэнни, и попытался выбраться в окно, которое было приоткрыто. Поросенок просунул в окно голову и передние ноги и сумел бы выбраться, если бы мама не вскочила с места и не схватила его за задние ноги. Когда она бросилась к поросенку, то нечаянно нажала на кнопку магнитофона и на испанском языке заорали: «Por favor, hable más despacito! Oui, oui, oui!» Все это время папа страшно ругался. Наконец маме удалось засунуть поросенка обратно в холодильник и закрыть окно рядом с Мэнни. Папа остановил машину и выключил магнитофон. Целую минуту в машине было тихо. Все переводили дух. Папа страшно злился, что мы сорвали ему деловой звонок, и сказал нам все, что о нас думает. Мне кажется, ему сначала нужно было убедиться, что связь отключена. Ведь когда он поднес телефон к уху, его клиент еще был на проводе. Вторник. Вчера после того злополучного папиного делового звонка родители вышли из машины и долго разговаривали. Потом они сели назад, и какое-то время мы ехали в полной тишине. Через полчаса мы остановились у мини-зоопарка. Мама открыла дверь и вышла из машины с холодильником в руке. Она вошла в здание и через 5 минут вышла оттуда с пустым холодильником. Лично я совсем не расстроился, что мы избавились от поросенка. А вот Мэнни очень страдал. Не уверен, что мама оказала зоопарку большую услугу, подарив им поросенка, который кусает детей. Кстати, об укусах. Мой палец ужасно болел. Папа сказал, что поросенку, скорее всего, не делали прививок, и он может быть бешеным. Это было совсем не то, что мне хотелось бы услышать. Я смотрел много ужастиков и знаю, если вас укусило какое-нибудь животное, пиши пропало. Не хватало еще превратиться в какую-нибудь свинью-монстра, ведь это может сильно осложнить мою личную жизнь. Мама осмотрела мой палец, и я понял, что она обеспокоена. Она сказала, что надо найти доктора и показать ему мой палец. Легче мне от этого не стало. Мама начала искать по навигатору клинику, где мне могли бы оказать срочную медицинскую помощь. Но в радиусе 50 километров подходящих клиник не было. Зато мама нашла ветеринарную клинику. До нее было всего 5 минут. Она сказала, что у ветеринаров есть все, что и у обычных докторов. И ветеринар, наверное, даже лучше. Он хорошо разбирается в поросячьих укусах. Я решил, что мама шутит, но она говорила на полном серьезе. Через пару минут мы остановились у ветклиники. Мама разговаривала с администратором, а мы ждали ее на скамейке. Вскоре мама вернулась с какими-то бумагами, которые нужно было заполнить. Хочу сказать только одно. Надеюсь, эти бумаги нигде не сохранятся. Ведь если они когда-нибудь всплывут, мне будет ужасно стыдно. Срочная ветеринарная помощь. Карточка пациента. Имя питомца. Грег. Имя владельца. Сьюзен Хефли. Вид. Человек. Дата последней прививки. 12 января. Наличие глистов. Есть. Были в раннем детстве. Дата последней прививки от бешенства. Данных нет. Стерилизация нет. После того, как мама заполнила мою карточку, администратор сказал, чтобы я подождал врача вместе с другими пациентами. Вы, наверное, думаете, что поскольку я человек, это дало мне преимущество. Ничего подобного. Я стоял в очереди за хомячком, который проглотил сигарету, и кошкой, которая засунула мордочку в йогуртовый стаканчик. Когда у нас жил наш пес Пупс, он все время ел то, что ему было нельзя, и мама без конца водила его к ветеринару. В последний раз этого не нужно было делать. В комнате для стирки белья мама нашла целлофановую обертку от пирожных и решила, что их съел Пупс. Для собак шоколад все равно, что яд, поэтому мама тут же повезла Пупса к ветеринару, чтобы ему промыли желудок. Когда мама привезла Пупса домой, она сказала мне, что он съел пирожные. Мне стало совестно, ведь их съел я, а не Пупс. А промывание желудка, как я слышал, не самая приятная процедура. Мне кажется, что мой визит к ветеринару — расплата за тот случай с пирожными, особенно если учесть, что медсестра взвесила меня на весах для собак. Еще медсестра решила измерить мне температуру. Она велела положить градусник под язык и держать 30 секунд. Я вернулся в приемную, и Родрик сказал, что когда животным меряют температуру, им ставят градусник в другое место, и что здесь, наверное, один градусник для всех пациентов. Я испугался. А вдруг Родрик прав? Но потом подумал, ведь это говорит парень, который сам лопает корм для хомячков. Пока мы сидели в очереди к ветеринару, Мэнни дважды убегал на улицу, но он не успевал убежать далеко. Каждый раз папа его ловил. Я думаю, Мэнни сердился на нас за то, что мы сдали его поросенка в мини-зоопарк, и делал это назло. Когда мне было столько лет, сколько Мэнни, я тоже обижался на родителей и все время пытался удрать. Помню, однажды мы переодевались в раздевалке бассейна, и мама пыталась надеть на меня купальный костюм, который мне не нравился. Я бросился бежать, не думая, куда бегу. Родрик тоже часто убегал. Когда он учился в первом классе, он убегал каждый день в одно и то же время. Но всегда возвращался, когда мама говорила ему, что сейчас начнется его любимая передача. После того, как Мэнни попытался сбежать в третий раз, мама купила у администратора рулетку, чтобы держать Мэнни под контролем. Еще мама купила Родрику бинт для ноги, чтобы мы снова могли ходить в рестораны всей семьей. Ветеринар, наконец, освободился и был готов меня принять. Медсестра провела нас в кабинет. Мои ладони стали мокрыми, я всегда немного нервничаю, когда иду к врачу. Я не очень люблю уколы, и мама это знает. Когда мне нужно сделать прививку от гриппа или что-то в этом роде, она никогда не говорит, что меня ждет. Когда я начинаю понимать, что происходит, то оказывается уже слишком поздно. На этот раз обошлось без уколов. Мама рассказала ветеринару, что случилось, и доктор осмотрела мой палец. Ветеринар сказала, что беспокоиться не о чем, поросенок даже не поцарапал кожу. На всякий случай она помазала мне палец какой-то антибактериальной мазью и сказала, что я могу идти. Должен сказать, что прием у ветеринара мне очень понравился. Доктор не стала делать мне из-под тишка уколов и вообще не доставила никаких проблем. Когда мы вернемся домой, надо будет поискать в нашей округе ветеринарной клиники. Это не значит, что теперь я буду ходить только к ветеринарам. Просто хочу посмотреть, какие варианты у меня есть. Когда мы вернулись от ветеринара, папа начал соскребать палочкой от мороженого жвачку, которая прилипла к автомобильному люку. Но жвачка прилипла намертво, и папа в конце концов сдался. Папа был недоволен, что не сумел закрыть люк, и мы поехали по округе, пытаясь найти механика, который мог бы его починить. Но механики, с которыми он разговаривал, были согласны починить люк только за 100 баксов. Тогда папа отправился в магазин, купил целлофан и клейкую ленту и сам заделал люк. Папе удалось сэкономить на ремонте, и он, наверное, очень гордился собой, особенно после того, как начался дождь и выяснилось, что его самодельный люк не протекает. Но в целлофане понемногу начала собираться вода и мошки. В какой-то момент целлофан порвался, и я впервые обрадовался тому, что сижу на заднем сиденье. Мы остановились под эстакадой и стали ждать, когда закончится дождь. Мэнни и Родрик переоделись в сухую одежду. Наша поездка не задалась с самого начала. Это признала даже мама. Она сказала, что, наверное, это была не самая удачная идея делать все так, как написано в журнале, и что если мы кое-что изменим, наше путешествие может стать совсем другим. Мама сказала, что теперь мы будем ехать туда, куда ведет нас дорога, и принимать решения всей семьей. Она сказала, что теперь наша поездка будет похожа на путешествие из серии книг «Выбери себе приключение». Мне очень нравятся эти книжки. На каждой странице приходится принимать решение, которое меняет развитие сюжета.
«В глазу этой древней статуи бесценный алмаз. На постаменте надпись «Украдешь алмаз, умрешь. Ваши действия». Если вы решили украсть у статуи алмаз, откройте страницу 40. Если вы остановились и погладили котенка, откройте страницу 23.
Проблема в том, что варианты, которые я выбираю, никогда не приводят меня к хэппи-энду. Создается впечатление, что я всегда выбираю не то, что бы я ни выбрал.
Когда вы заберетесь на постамент, чтобы погладить котенка, плиты у вас под ногами разойдутся и разверзнется пропасть. Вы упадете в эту пропасть и умрете. Надеемся, что в следующий раз вам повезет больше. Конец.
У меня были сомнения насчет маминого подхода, но я подумал, что если меня не будут больше кусать поросята, это уже будет неплохо. Когда ливень кончился, мы сели в машину и попытались воплотить маминую идею на практике. Когда мы остановились на ближайшем перекрестке, мама спросила каждого из нас, что нам делать. Повернуть направо, повернуть налево или ехать прямо. Мы устроили голосование. Мы с Родриком проголосовали за то, чтобы повернуть направо. И мы повернули направо. Потом мы остановились еще на одном перекрестке. И снова устроили голосование. На этот раз мы повернули налево. Мы оказались в небольшом городишке, в котором было всего два ресторана. Мы провели голосование и отправились в тот, где подают, как выяснилось, самый вкусный яблочный пирог, который я когда-либо пробовал. Пирог оказался таким вкусным, что мы заказали еще один. Мама была очень довольна своим новым подходом и сказала, что напишет в редакцию журнала «Семейный досуг» и поделится с ними своей идеей. Единственный, кто не был счастлив, это Мэнни. Он все еще переживал за своего поросенка. Перед тем, как сесть за стол, мама не стала снимать с Мэнни поводок, чтобы он снова не сбежал. Когда мы закончили обедать, мама попросила меня отвезти Мэнни в туалет. Там была только одна кабинка. Я ждал снаружи, когда Мэнни сделает свои дела. Мэнни не торопился, и я начал гадать, почему он сидит там так долго. В конце концов, я открыл дверь. Мэнни исчез. К счастью, папа увидел Мэнни в окно и успел его схватить. Если бы папа замешкался, кто знает, как далеко бы Мэнни уехал. Мы сели в машину, и мама пристегнула Мэнни к креслу. Мы остановились на светофоре, решили, что надо повернуть налево, и стали ждать, когда загорится зеленый. Когда загорелся желтый, папа нажал на газ, но тут непонятно откуда появилась какая-то машина и проехала на красный свет. Папа начал ей сигналить, но водитель не обратил на это никакого внимания. Потом на красный свет проехала еще одна машина, а потом еще одна. Водители как будто не замечали, что горит красный. Папа разозлился, и когда увидел, что между двумя машинами есть свободное место, нажал на педаль и повернул налево. Мы оказались в нескольких миллиметрах от еще одной машины, которая тоже проехала на красный свет. Я обернулся и заметил нечто странное. Два флажка по обеим сторонам капота. Мама тоже заметила эти флажки и очень расстроилась. Она сказала, что машины, которые едут за нами, участвуют в похоронной процессии. Она сказала, что во время похорон, когда машины едут из церкви на кладбище, они могут ехать на красный свет, чтобы не отрываться друг от друга. А мы взяли и вклинились в их ряд. Папа разнервничался, что теперь все машины будут ехать за нами, и попытался от них оторваться, сделав несколько резких поворотов. Но это не сработало. Папа сказал, что попробует вернуться на шоссе и таким способом избавиться от машин. Но мама сказала, что самое меньшее, что мы можем сделать, показать этим людям, которые едут за нами, дорогу на кладбище. Мама набрала в поисковике кладбище. До него было всего несколько кварталов. Кладбище. Результаты. Тихие луга. 0,5 километров. Вечный покой. 7,2. Гробовая тишина. 7,9. Покойные холмы. 9,3. Мы въехали на территорию кладбища и остановились на обочине. Люди, которые ехали за нами, вышли из машин. Похоже, они были растеряны. Достаточно было бросить взгляд на могилы, и сразу становилось ясно, что произошло. Для навигатора все кладбища одинаковы. И он привел нас на кладбище домашних животных. К счастью, папа нас быстренько увез, и дело не успело принять плохой оборот. После того, как мы едва унесли ноги с кладбища домашних животных, мы дружно решили, что лучше всего будет остановиться на ночлег. В нескольких километрах мы нашли гостиницу и получили номер на 7-м этаже. Папа не хотел оставлять вещи в машине. Кто-нибудь мог проникнуть внутрь через люк и украсть все, что захочет. И нам пришлось взять все свои вещи с собой в номер. Утром мама решила, что надо продолжать следовать плану «Выбери себе приключение». Я сомневался, что этот план хорош. Ведь вчера нас чуть не убили, но мама твердо стояла на своем. Она взяла со стойки администратора несколько брошюр, чтобы мы прочитали их за завтраком и решили, как мы хотим провести этот день.
Прогулка с привидениями. Играем с динозаврами. Пещеры в Конуэй.
Вариантов было очень много, и мы никак не могли выбрать что-то одно. Папа хотел отправиться на целый день на экскурсию, посвященную полям сражений гражданской войны. Мама хотела пойти на пляж, а Родрик хотел побывать в музее электрогитар. Лично мне самым веселым местом казался аквапарк Пена. Мы ходили в аквапарк прошлым летом, но попали под дождь. Мне казалось, у нас есть шанс наверстать упущенное. Мама изучила брошюру и сказала, что в аквапарке пена все искусственное, а цель нашего путешествия — объезжать такие места стороной. Поскольку мы не могли прийти к единому мнению, мама сказала, что берет принятие решения на себя, и мы идем на пляж. Папа не стал возражать. Он, наверное, подумал, что если мы пойдем на пляж, у него появится шанс воспользоваться лодкой. Лично я не очень люблю пляж. Когда мы туда отправляемся, мы всегда берем с собой одеяло, стелим его и сидим на нем весь день. Отлучиться ты никуда не можешь. Боишься, как бы кто-нибудь не занял твое место. Когда мы ходили на пляж в прошлый раз, папа взял с собой брезент, которым накрывает лодку, чтобы для нас и наших вещей было больше места. Брезент был раза в два шире нашего старого одеяла и занял почти весь пляж. Я уже не говорю о том, что он сделан из пластика, и мы сидели под палящим солнцем, как на сковороде. А самым неприятным было то, что вся моя семья отправилась на набережную за завтраком, а я остался на брезенте один сторожить вещи. Вот почему мне не хотелось идти на пляж, тем более, что я знал, папа взял с собой брезент. До пляжа ехать было несколько часов, и я решил немного вздремнуть. Поверьте, это было не так просто. На заднем сиденье нашего минивэна лежала куча всякого барахла. Я проснулся, когда машина снизила скорость. Я решил, что мы уже на пляже, но мы еще даже не доехали до моста. Судя по всему, не одни мы собрались на пляж. До моста оставалось не больше сотни метров, и я видел, что папа нервничает. Он терпеть не может мосты. Когда он едет по ним, у него почему-то начинает кружиться голова. Мост, который ведет к пляжу, очень высокий. Уверен, папа не горел желанием застрять на нем на целых полчаса. Мама сказала Родрику, чтобы он сел за руль. Машина остановилась, и мы все поменялись местами. Папа сел на заднее сиденье, на мое место, чтобы не видеть перед собой мост. А я переместился в средний ряд. Когда Родрик сел на водительское сиденье, он тут же последовал папиному правилу и врубил хэви-метал. Это не помогло папе расслабиться. Мы ехали со скоростью примерно 0,5 км/ч. Становилось понятно, что мы будем тащиться по мосту гораздо дольше, чем я ожидал, и я открыл пакетик с сырными шариками, которые Родрик купил в магазине. На перилах моста, в двух шагах от нашего минивэна, сидела чайка и смотрела на меня в упор. Мне стало жалко ее, и я бросил ей через люк сырный шарик. Чайка схватила его на лету, и это, должен вам сказать, произвело на меня большое впечатление. Я хотел бросить ей еще один шарик, но мама остановила меня. Она сказала, что чайки очень агрессивные, и кормить их пищей для людей — плохая идея. Она оказалась права. Чайки в самом деле очень агрессивные. Через пару секунд эта чайка уже сидела на крыше нашей машины и требовала еще пищи. Я бросил ей сырный шарик, чтобы она улетела. Но ей не удалось его схватить, и шарик упал на пол. Начался настоящий кошмар. Чайка прыгнула в машину и сожрала сырный шарик, который лежал на полу. Мы оцепенели от шока. У нас в машине чайка. И сидели, не двигаясь. Чайка крикнула несколько раз и попыталась вылететь из машины тем же путем, каким влетела. Но она немного не рассчитала и ударилась головой о крышу. Она начала летать кругами и биться в стекла, как безумная. Началась паника. Кругом были перья и сырные шарики. Чайка оказалась ненасытной. Она схватила пакет с сырными шариками, который валялся на полу. Я вцепился в него, что было сил. Все кричали, чтобы я отдал пакет чайке, но я не сдавался. Чайка все-таки отняла у меня пакет с сырными шариками и вылетела с ним через люк. Но ей не дали улететь с ним далеко. Больше половины сырных шариков высыпалось в машину, и начался дурдом. Несколько чаек сели на капот. Родрик так испугался, что нажал на газ. Когда птицы наконец улетели и все улеглось, мы столкнулись с новой проблемой. Вы не поверите, но люди, ехавшие в той машине, в которую мы врезались, оказались очень милыми. Это были муж и жена. Они, наверное, поняли, что мы сделали это ненарочно. Они обменялись с папой номерами страховых полисов, и все обошлось без участия полиции. Если в этом происшествии и было что-то хорошее, так только то, что мы не поехали на пляж. А плохо было то, что наша машина не смогла завестись, и нам пришлось целый час ждать буксира. Движение там было односторонним, поэтому мы не пользовались любовью тех, кто пытался проехать по мосту. Парень из автомастерской сказал, что у нас полетел радиатор, и чтобы его починить, потребуется часа 4-5 минимум. Это значило, что нам надо найти, чем себя занять до конца дня. Мы вышли на улицу, и я с удивлением обнаружил, что аквапарк «Пена», куда я так хотел попасть, находится всего в 2 кварталах от нас. Я умолял маму разрешить нам сходить в этот аквапарк, пока нашу машину ремонтируют. Мама сказала, что лучше пойти в местную библиотеку и провести время с пользой. На этот раз она оказалась в меньшинстве. 4-1. Итак, мы отправились в аквапарк и купили у входа билеты. Нам показали нашу ячейку, и мы положили в нее те вещи, которые не хотели намочить. Мы надели купальные костюмы и встретились у туалета. Народу было полно, и мы поняли, что найти 5 лежаков нам не удастся. Мы нашли только 1 свободный лежак, у него было сломано несколько перекладин, мы положили на него свои полотенца и все остальные вещи. Родители пошли с Мэнни, и мы с Родриком оказались предоставлены сами себе. Мама велела, чтобы мы с ним держались вместе. Мы направились к огромному бассейну с волнами, но он был набит до отказа. Родрик предложил поиграть в прятки, но я понимал, когда в бассейне столько народу и рафтов, найти того, кто прячется, невозможно. Я сказал, что все должно быть по-честному. Тот, кто будет прятаться, не должен погружаться под воду. Я был уверен, что Родрик станет жульничать, но он придумал, как сделать так, чтобы все было по правилам. Родрик взял с барной стойки салфетку и сказал, тот, кто будет прятаться, должен взять с собой салфетку и не замочить ее. Тогда будет понятно, что он не погружался в воду. Должен признаться, я очень удивился, что Родрик сам до этого додумался. Я сказал, что буду прятаться первым, и нашел в дальнем конце бассейна местечко, где мне, как казалось, Родрику будет непросто меня найти. Но я не знал, что Родрик написал кое-что на салфетке, прежде чем дать ее мне. К сожалению, люди, которые плавали вокруг, прочитали это раньше, чем я. То, что написал Родрик, было уже само по себе неприятно, но из-за ошибки в слове сделалось еще неприятнее. Я не надел плавки. Самым же неприятным стало то, что с мостика спустилась спасатель и велела мне выйти из бассейна.
«На выход!»
Нужно усвоить раз и навсегда. Родрику верить нельзя, особенно в аквапарке. История с салфеткой стала последней каплей. И плевать, что мама велела нам держаться вместе. Я бросил Родрика и отправился к водным горкам один. Я понял, что очередь очень длинная, только когда прошел вверх по ступенькам полпути. За мной стояло столько народу, что спуститься я уже не мог. Пока я не заберусь наверх, я никуда не денусь от этих людей. Было очень жарко, и народ начал возмущаться, что очередь медленно двигается. За мной стоял ребенок, а передо мной дама. Ребенок ткнул даму в попу аквапалкой, а она решила, что это сделал я. Мне пришлось иметь дело с ее бойфрендом. Мне совсем не хотелось ввязываться в драку из-за такого пустяка. И, к счастью, до этого не дошло. Мы оказались наверху, пора было съезжать вниз. К сожалению, рафт был рассчитан на 4, и спуск был не очень приятным. Там, куда выбросило наш рафт, было полно других рафтов. И это было здорово. Я смог спрятаться от той женщины и ее бойфренда. Я сделал 2 круга по этой тихой заводи, чтобы убедиться, что оторвался от них. После этого вода мне надоела, и я отправился к нашему лежаку за своей одеждой. Наши вещи были сложены стопкой на полу, а лежак исчез. Я нашел своих родственников, которые отправились перекусить, и рассказал им, что случилось с нашим лежаком. Мама сказала, что у нашего лежака нет нескольких перекладин, и узнать, кто его взял, не составит труда. Мы пошли в разные стороны и стали искать наш лежак. Я искал его возле бассейна с волнами. Он действительно оказался там. Но когда я увидел, кто на нем сидит, то не поверил своим глазам. Не знаю, бывают ли такие совпадения, когда одни и те же люди все время сталкиваются, но это становится уже просто смешно. Я решил, что лучше всего оставить наш лежак семейке Бородача и не делать из этого проблему. Я вернулся к своим и соврал, что мне не повезло, и лежак я не нашел. Наша еда остывала, но поесть нам было негде. Наконец мы нашли, где присесть, за барной стойкой. После этого нам всем захотелось поскорее отсюда уехать. Мама попросила дать ей ключ от ячейки, чтобы взять наши вещи. Я сказал, что у меня нет ключа. Она сказала, что давала ключ мне. Я вывернул карман и шорт, чтобы доказать, что в них ничего нет. Я был уверен, что мама отдала ключ Родрику, но он сказал, что у него тоже нет ключа. Мы стали шарить по своим карманам, но ничего не нашли. Это была очень большая проблема. Родители положили в ячейку свои кошельки и мобильники, а без них мы уехать не могли. Мы подошли к сотруднику аквапарка, который стоял за стойкой регистрации, и сказали, что потеряли ключ от ячейки. Он спросил у нас номер нашей ячейки, но мы не смогли его вспомнить. Ячеек было очень много, и все они были абсолютно одинаковые. Сотрудник аквапарка сказал, что номер ячейки указан на ключе, но это не сильно нам помогло. Парень сказал, что единственное, что мы можем сделать, это попытаться найти ключ. Мы разделились, и каждый отправился по своему прежнему маршруту. Родрик пошел к бассейну с волнами, где мы играли в прятки, а я к тихой заводе, но удача мне не улыбнулась. Мы снова собрались вместе. Ключа ни у кого не было. Мама сказала, что мы могли случайно выбросить его после того, как подкрепились. Мы начали рыться в мусорном баке, который стоял неподалеку от того места, где мы сидели. Мама сказала, что мы должны как следует сосредоточиться и попытаться вспомнить, в какую ячейку положили свои вещи.
Я сосредоточился и отчетливо это увидел. Я назвал маме номер, и мы отправились к 929-й ячейке. Она, естественно, была заперта, и ключа в замке не было. Мы снова пошли к тому парню, который стоял за стойкой регистрации, чтобы сказать ему, какая ячейка наша. Но нам пришлось очень долго ждать, прежде чем он смог уделить нам внимание. Мы сообщили парню номер, он взял ключи от всех замков и отправился с нами к 929-й ячейке. Когда мы добрались до нее, в замок уже был вставлен ключ, а сама ячейка оказалась пуста. Значит, кто-то нашел наш ключ и украл все наши вещи. А может, было так. Семейка бородача прихватила не только наш лежак, но и ключ. Я решил рассказать родителям все о семейке бородача и о том, что произошло. Ведь они могли украсть наши вещи, чтобы отомстить мне. После этого я повел родителей туда, где видел семейку бородача в последний раз. Но ни бородача, ни его семейки там уже не было. Я забеспокоился, что они могли уехать из аквапарка, и побежал к выходу. Так и есть. Фиолетовый минивэн отъезжал от ворот бассейна. Эта семейка не нравилась мне с самого начала, но я и подумать не мог, что они, оказывается, еще и воры. Папа воспользовался телефоном, который стоял на столе администратора, и позвонил в полицию. Но копы сказали, что без номерных знаков будет трудно найти украденные у нас вещи. Если в этой ситуации и было что-то хорошее, так только то, что ключ от машины был в автосервисе, а не в ячейке. Мы пришли в автосервис, механик как раз собирался ставить нам новый радиатор. Он сказал папе, что это будет стоить около $300, но папа ответил, что не сможет заплатить, потому что у него украли кошелек. Папа пообещал прислать механику чек, как только мы приедем домой, но парень сказал, что не может верить обещаниям, зато он может заделать трещину в радиаторе герметиком. На пару дней этого должно хватить. Механик предупредил, что в салоне на полную мощность должен работать обогреватель, чтобы мотор не перегрелся. Он сказал, что на первый взгляд это может показаться странным, но способ проверенный. Родители посоветовались и решили, что нужно ехать домой. У нас не было ни денег, ни мобильников, зато был целый бак бензина. Папа подсчитал, что если мы отправимся прямо сейчас, то примерно в 3 утра будем дома. Мама очень расстроилась, что наше путешествие оказалось таким коротким. А я, если честно, был этому только рад. Мы сели в машину, папа включил обогреватель, как ему советовал механик, и секунд через 30 в машине уже стояла 40-градусная жара. Мама опустила все стекла в передней части салона, но там, где сидел я, было жарко, как в печке. Задние стекла не опускались. Я сказал маме, что до дома, наверное, не дотяну, скончаюсь по дороге от теплового удара. А она ответила, что ничего страшного со мной не случится, мне просто надо пить больше воды. Она достала из лодки 2 упаковки воды
и положила их в машину. Мы выехали на шоссе, и я выпил за час 4 бутылки воды. Я попытался заснуть, чтобы время быстрее шло, но не смог. Кто-то начал сигналить. Рядом с нами ехала машина, пассажиры махали руками, пытаясь привлечь наше внимание. Я оглянулся и с удивлением увидел. Брезент, которым была накрыта наша лодка, отстегнулся и развивался на ветру. Все вещи, какие были в лодке, летели в разные стороны. Водители за нами поворачивали кто вправо, кто влево, спасаясь от наших вещей, которые летели прямо на них. Наконец папа увидел в зеркале, что происходит, и остановился на обочине. Мы ходили по шоссе целых 2 часа и собирали свои вещи. Когда стемнело, нам пришлось бросить это занятие. Мы сели в машину и рассортировали собранные вещи. Я нашел больше половины своих вещей, но мама сказала, что пропали целые чемоданы. Самым неприятным было то, что некоторые вещи оказались не нашими. Родрик нашел трусы, жесткие, как картон. Мы сели в машину, и мама сказала, нужно подумать, чтобы нам поесть. Родрик хотел открыть упаковку булочек с корицей, которая лежала в пакете, но мама сказала, что они не лежали в морозильнике, и ему станет плохо, если он их съест. Мама начала искать в навигаторе, где мы могли бы поесть, но в такой поздний час открыты были только рестораны с фастфудом, и маме это не нравилось. В конце концов мы остановились у придорожной закусочной, где подавали жареную курицу. Поскольку ни наличных, ни кредиток у нас не было, мы стали шарить по полу, чтобы собрать какую-нибудь мелочь. Мы наскребли $3.50. Я был уверен, что этого не хватит даже на то, чтобы купить одно бедрышко и ножку. Мама сказала, что у них может быть недорогое меню. Мы вышли из машины и направились ко входу в закусочную. Мы подошли к дверям, но они оказались закрыты. Внутри делали уборку, стало ясно, что в такой поздний час открыто только окошко заказа еды на вынос для автомобилистов. Мы снова сели в машину и попытались подъехать к окошку, но у нас на прицепе была лодка, и мы не смогли втиснуться в дорожку, ведущую к окошку заказа. Нам пришлось припарковаться и дойти до окошка пешком. Мы остановились у стенда с меню и стали ждать, когда кто-нибудь подойдет к микрофону и примет наш заказ. Но никто так и не появился. Папа сказал, что здесь наверняка должно быть сенсорное устройство, которое определяет вес машины. Мы приложили все силы, чтобы оно включилось. Нас, наконец, заметили и открыли окошко. Мама спросила, что можно купить на те деньги, которые у нас есть. И продавец ответила, что мы можем купить маленькую коробочку куриных наггетсов и пачку печенья. Мы взяли наггетсы и печенье и еще получили несколько пакетиков с соусом барбекю. Мы вернулись к машине и разделили все это на 5. Мы тронулись в путь, но через полчаса стало ясно, мы не сможем добраться до дома, не сделав остановку. Нам нужно было найти, где переночевать. На гостиницу у нас не было денег, и мама попыталась найти какое-нибудь место поблизости, где можно разбить лагерь. До того, которое было ближе всего, нужно ехать 10 километров в обратном направлении. Папа сказал, что нам надо свернуть на ближайшем повороте, найти, где припарковаться и переночевать в машине. Я был согласен на все, лишь бы мы побыстрее остановились и выключили обогреватель. Но как только мы свернули, стало ясно, что мы совершили ошибку. Во-первых, дорога была не асфальтированной. Поблизости не было ни автозаправок, ни магазинов, ни жилых домов. По обеим сторонам дороги росли деревья, и не было ни одного фонаря. Мы ехали очень долго. Дорога была узкая, припарковаться было негде. Мне кажется, мы все здорово испугались. И через некоторое время мама сказала папе, что надо возвращаться на шоссе. Папа твердил, что мы скоро найдем подходящее для парковки место. Чем дольше мы ехали, тем больше нервничала мама. Даже навигатор не знал, где мы находимся. Мы увидели впереди какие-то знаки и очень обрадовались. Цивилизация где-то рядом. Но мы ошиблись. Наши нервы были натянуты до предела. И тут раздался громкий хлопок. Папа резко повернул в сторону, и машина увязла в грязи. Меня звенело в ушах, я оглядывался по сторонам, пытаясь понять, что произошло. Я думал, что увижу повсюду осколки, но стекла были целы. На них была какая-то липкая гадость. К затылку Родрика тоже прилипла эта гадость, и он не на шутку перепугался. Я никак не мог понять, что произошло, но потом заглянул в пакет с продуктами. От упаковки, в которой лежали булочки с корицей, остались одни ошметки. Упаковка взорвалась, потому что пакет лежал на обогревателе. Родрик еще ничего не понял. К его затылку прилипли ошметки неиспеченных булочек с корицей, а он решил, что это его мозги. Когда Родрик увидел, что Мэнни слизывает с пальцев эту кашицу, он страшно расстроился. Как только Родрик понял, что произошло, и успокоился, мы все вытерли бумажными полотенцами. Папа развернул машину и поехал назад к шоссе. Неподалеку от ближайшего поворота был супермаркет. На парковке было свободно, и папа остановил машину, чтобы мы в ней переночевали. Нас было пятеро, а откидывающихся кресел только четыре. Поэтому мама предложила папе поспать в лодке. Я знаю, что во время нашего путешествия папа хотел воспользоваться своей лодкой, но вряд ли он мечтал использовать ее для такой цели. Среда. Вчера ночью я долго не мог уснуть, проснулся около 6 часов утра, когда сотрудники магазина шли на работу. Солнце уже встало, и в машине было жарко. Мы спали в одежде, поэтому были все липкие, и вид у нас был жалкий. Мы отправились к супермаркету, чтобы попросить сотрудников пустить нас в туалет умыться. Но администратор сказал, что для покупателей магазин откроют только через 2 часа. Когда мы шли обратно к машине, мама сказала, что мы можем воспользоваться влажными детскими салфетками Мэнни, чтобы освежиться. Через пару секунд она поняла, что по неосмотрительности оставила ключи в минивэне. Надежда все-таки была. Автомобильный люк был открыт, и папа попытался поддеть ключи, которые лежали на подставке для чашки. Он сделал кучу попыток, но никак не мог найти нужный угол. Казалось, что на этот раз вариантов у нас нет. И вдруг мама предложила: ключи может достать Мэнни. Держа Мэнни за поводок, папа спустил его в машину через люк. Оказавшись в машине, Мэнни не стал терять даром время. Первым делом он отправился на заднее сиденье и съел 2 пакетика с соусом барбекю, которые у нас оставались. Потом он стал рыться в моем рюкзаке и нашел пачку печенья, которую я припас на всякий случай. Наконец Мэнни направился к водительскому креслу и схватил ключи. Но вместо того, чтобы открыть дверь и впустить нас, он включил зажигание. Он стал крутить ручку приемника и крутил ее до тех пор, пока не нашел радиостанцию, которая ему нравилась.
«Итси-битси, паучок на трубу забрался!»
Мама и папа барабанили в окна, пытаясь заставить Мэнни открыть дверь. Через пару минут Мэнни завел машину. Наверное, именно в этот момент все вспомнили, что Мэнни уже не раз пытался удрать. Если бы мы об этом не забывали, мы бы никогда не совершили такую оплошность и не пустили его одного в машину. На наше счастье, Мэнни был маленький и не мог дотянуться до педали газа. Если бы смог, он бы уже давно уехал. Наверное, Мэнни понял, что его план провалился, во всяком случае, на этот раз. Маме все-таки удалось уговорить его открыть дверь и впустить нас. Мы двинулись в путь. Местность за окном была знакомой. Мы возвращались той же дорогой, по какой ехали из дома. Мы подъехали к городу, где провели первую ночь нашего путешествия. Когда мы проезжали мимо гостиницы, где мы ночевали, я увидел нечто невероятное. В гостинице стоял фиолетовый минивэн. Я сказал об этом папе, и он остановил машину. Мы присмотрелись к этому минивэну. Это был тот самый минивэн, который принадлежал семейке Бородача. Значит, они остановились в этой гостинице и, наверное, снимают с кредитных карточек моих родителей деньги, чтобы оплатить проживание. Мы припарковались у гостиницы. Папа сказал, что вызовет копов, и вышел из машины, чтобы позвонить от администратора. Через 30 секунд он бегом вернулся к машине. Он сказал, что видел, как семейка Бородача вышла из номера и направилась к бассейну, а дверь, кажется, осталась открытой. Мама сказала, что мы должны следовать нашему плану и вызвать полицию, а папа сказал, что мы так и сделаем, но сначала выясним кое-что сами. Мы дружно выбрались из машины и вслед за папой направились в номер, где жил Бородач со своим семейством. Как папа и сказал, дверь в их номер была приоткрыта. Папа открыл ее пошире и мы заглянули внутрь, чтобы посмотреть, не лежат ли какие-нибудь наши вещи. С того места, где мы стояли, мы не увидели своих вещей. Маме не нравилось то, что мы делаем, и она очень нервничала, но папа распахнул дверь, и путь к отступлению был отрезан. Нам не удалось найти своих вещей. Если у семейки бородача что-то и было, то они, наверное, взяли это с собой в бассейн. Поскольку мы обыскивали их номер, мы решили ни в чем себе не отказывать. На мой взгляд, это было совершенно справедливо, ведь за номер платили мы. Наверное, мама подумала, что мы подаем Мэнни плохой пример, и повела его к машине. А мы с Родриком и папой еще не все закончили. Пока папа стоял на стреме, мы с Родриком по очереди сходили в туалет. Потом туда пошел папа. Он велел, чтобы мы его покараулили. Нам не могло все время вести. Не успел папа закрыть дверь туалета, как я увидел, что семейка бородача возвращается в номер. Я, конечно, люблю своего папу и все такое, но я еще слишком молод, чтобы умирать. Я дал дёру. Родрик рванул за мной. Меня не было в номере, и я не видел, что там происходило, но, думаю, возникла неловкая ситуация, когда мистер Бородач открыл дверь туалета. Мы с Родриком забрались в машину и закрыли двери. Я был уверен, что папа живым из номера не вернется, и нам придется продолжать наш путь без него. Мама объехала вокруг гостиницы и остановила машину у входа. Из номера бородача пулей вылетел папа. К счастью, он догадался схватить ключи от машины бородача перед тем, как сбежать. Прежде чем сесть в машину, папа швырнул ключи в кусты, и мы выиграли время. Мы проехали 3 километра, прежде чем папа решился, наконец, натянуть штаны. Мы поздравили друг друга с тем, что остались живы, но мы так спешили, что забыли включить обогреватель. Через пару секунд у нас полетел радиатор. Маме пришлось пересечь 2 полосы, чтобы попасть на аварийную остановку. Но там, где мы остановились, было битое стекло, и мы проехали прямо по нему. Мы вышли из машины, чтобы поменять колесо. Папа открыл багажник, собираясь достать домкрат. К сожалению, я вытащил его перед отъездом, чтобы поместилась моя подушка. Нам оставалось только ждать, когда кто-нибудь придет нам на помощь. Наконец, сзади показалась машина. Когда она приблизилась, я понял, что наши дела плохи. Это был фиолетовый минивэн. Я подумал, что семейка бородача, наверное, попытается нас задавить, и приготовился к удару. Минивэн снизил скорость, двери открылись, но это был не бородач со своим семейством. Было ясно, эти парни, кто бы они ни были, пришли нам помочь. Но они не говорили по-английски, и общаться с ними было трудно. Мама с папой попытались изобразить, что случилось с нашей машиной. Уверен, эти парни подумали, что моих родителей не все дома. И тут вдруг Мэнни заговорил на чистом испанском и всех удивил.
«Saludos, amigos! Gracias por parar a ayudarnos!»
Мэнни долго разговаривал с этими парнями. Наверное, рассказал обо всем, что случилось с нами в дороге. Мэнни не зря старался. Парням стало нас жалко, и они предложили нас подвезти. С радостью сообщаю, что кондиционер у них работал просто отлично.
«Tu corazón canta para mí, mi amor!»
Мы думали, что эти ребята отвезут нас в автосервис или куда-нибудь типа этого, но мы ошиблись. Мы могли бы догадаться, если Мэнни взял переговоры на себя, мы отправимся туда, куда хочет он. Воскресенье. Как я уже говорил, мама была права, когда сказала, что свиньи очень умные. За неделю ей удалось приучить поросенка к дому, и он даже выучил несколько команд. Меня не устраивает только одно. Поросенок научился пользоваться пультом, и теперь я не могу смотреть по телеку свои любимые передачи. Но я не собираюсь качать права. Не хочу, чтобы меня укусили во второй раз. Через некоторое время жизнь снова вошла в колею. Папе пришлось взять на работе еще несколько выходных дней, чтобы заблокировать все свои кредитные карточки и завести новые. Завтра родители идут покупать себе мобильники и получать водительские права. Наш минивэн притащили на буксире, и теперь он стоит в автомастерской. Лодку мы в знак благодарности отдали водителям, которые нас выручили. Это была мамина идея. Мама говорит, что наше путешествие оказалось совсем не таким, как мы планировали, но это было настоящее приключение. Она пишет статью в журнал «Семейный досуг». Очень надеюсь, что ее не опубликуют. А еще мама делает памятный альбом, посвященный нашей поездке. Она попросила нас приготовить для него какие-нибудь сувениры. Я перебирал одежду, которую носил во время поездки, и когда взял шорты, из кармана что-то выпало. Это был ключ из аквапарка «Пена». Я не мог поверить, что он все время был у меня. Оказывается, я неправильно назвал номер ячейки, но меня утешает, что я ошибся совсем чуть-чуть. 292. Теперь у меня есть ключ. Я должен принять непростое решение. Это как на странице какой-нибудь книги из серии «Выбери себе приключение». Я думаю, у меня есть три варианта. Первый — рассказать родителям правду со всеми вытекающими последствиями. Второй — подбросить ключ Родрику в корзину с грязным бельем и свалить все на него. И третий — спустить ключ в унитаз и забыть о том, что произошло. Есть еще четвертый вариант с поросенком, но я пока не продумал все детали. Как я уже говорил, я всегда выбираю не то, когда оказываюсь перед трудным выбором. Так что эта история вряд ли закончится хэппи-эндом, что бы я ни выбрал.